В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Главная прокуратура Грузии выдвинула новое обвинение трем бывшим высокопоставленным чиновникам пенитенциарной системы и спецслужб. Положение об общественно-консультативном совете абхазской гостелерадиокомпании вызвало бурное обсуждение в абхазском обществе. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях в Сирии обострилось вооруженное противоборство между оппозиционными силами. Избитая журналистка «Украинской правды» Татьяна Черновил считает, что нападение на нее организовал Виктор Янукович. Агентство воздушного транспорта России направило директиву о ограничении провоза жидкостей в ручной клади. В последние дни в Сирии обострилось вооруженное противоборство между оппозиционными силами. Действующая в Сирии группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте призвала к нанесению сокрушительного удара по соперничающей с ней отрядам сирийской вооруженной оппозиции. Заявление группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте было распространено во вторник, через несколько часов после призыва в другой группировке «Фронт Ан-Нусра», также связанной с Аль-Каидой, к прекращению междоусобной борьбы. По сведениям сирийских правозащитников, жертвами боев стали более 270 человек. Одновременно во вторник впервые начался вывоз из Сирии компонентов химического арсенала, находящегося под контролем режима президента Башара Асада. Контейнеры были погружены на судно, принадлежащее Дании, для доставки к месту. Жестоко избитая в конце декабря журналистка «Украинской правды» Татьяна Черновил считает, что нападение на нее организовал президент Украины Виктор Янукович. Об этом она заявила в интервью «Громадский ТВ», сообщает «Лента.ру». По ее словам, три последних года в журналистских расследованиях она выступала против Януковича. Остальные люди попадали в ее статьи исключительно потому, что работали в команде украинского президента и в его интересах. Черновил полагает, что попала в черные списки президента, и приказ о нападении исходил именно от Януковича. Она не исключает и личной неприязни, поскольку в последнее время собирала информацию о президентской резиденции в Межигорье и участвовала в проводившихся там пикетах оппозиции. Сразу после нападения редакция «Украинской правды» заявила, что до тех пор, пока не поймают виновных, будет считать заказчиками преступления героев публикации пострадавшие, включая и семью Януковичей. По подозрению в избиении Татьяны Черновил были задержаны несколько человек. Среди рассматриваемых версий случившегося в милиции назвали профессиональную деятельность пострадавшей, обычное ДТП, а также версию о возможной провокации против власти.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральное агентство воздушного транспорта России направило во все аэропорты страны директиву о ограничении провоза жидкости в ручной клади пассажиров. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, поступившем в ИТАР-ТАСС. Росавиация отмечает, что на воздушном транспорте сохраняется угроза совершения терактов с использованием самодельных взрывных устройств. В соответствии с решением ведомства, при прохождении предполетного досмотра любые жидкости и средства личной гигиены рекомендуется сдавать в багаж. Что касается медикаментов и средств гигиены, которые могут потребоваться пассажирам во время полета, то они допускаются к провозу в ручной клади после проверки. В среду же российские агентства передали информацию, что московский аэропорт Шереметьево запретил пассажирам провозить в ручной клади любые жидкости, включая средства личной гигиены, косметические средства и медикаменты. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте аэропорта. По сообщениям ряда СМИ, на которые ссылается Интерфакс, новые правила действуют также во Внуково. Ранее, согласно правилам провоза ручной клади, можно было пронести на борт емкость с жидкостью объемом не более 100 мл. 30 декабря после двух терактов в Волгограде, в этом городе и других регионах России по поручению президента страны был введен усиленный режим безопасности. В административном центре Южного федерального округа Ростове-на-Дону объявлен конкурс среди подрядчиков по созданию проектной документации для строительства первой линии ростовского метрополитена. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Крупнейший на юге Российской Федерации и 10-й по численности город в стране, Ростов-на-Дону давно уже нуждается в быстром и надежном общественном транспорте. Первоначально метро в городе планировали построить в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века. И вот муниципальное учреждение управления метро Ростова объявило конкурс по разработке проектной документации для строительства первой очереди метрополитена в Ростове-на-Дону. Максимальная цена госконтракта составляет около 243 миллионов рублей.
Рассказал Григорий Бочкарев. Гражданские активисты планируют провести 19 января в Москве и других городах антифашистскую акцию в память об убитых 5 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Заявка на проведение акции под лозунгами «Мы все антифашисты, вместе против фашизма, нелегальных людей не бывает» будет передана в мэрию Москвы завтра, сообщили Интерфаксу организаторы мероприятия. Помимо Москвы, акции пройдут также в Петербурге, Нижнем Новгороде, Милане и других городах. По данным правозащитников, в результате нападений на почве ксенофобии и национальной нетерпимости в прошлом году в 32 регионах России погибли 20 человек, половина из которых в Москве и Петербурге. Еврокомиссия подвергла критике действия российских властей по борьбе с ксенофобией, назвав их недостаточными. Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека, сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Он и корреспондентка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня главная прокуратура Грузии выдвинула новое обвинение 3 бывшим высокопоставленным чиновникам пенитенциарной системы и спецслужб. Их обвиняют в издевательствах над 21-летним жителем Гальского района Абхазии Эльдаром Кабалия, в результате которых тот скончался. Его вынуждали признаться в том, что он сотрудничал с российскими спецслужбами. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Эльдару Кабалия был всего 21 год, когда его арестовали у дома его дяди неподалеку от Зугдиди. В течение следующих 10 дней юноше было суждено в полной мере испытать на себе жестокость методов выбивания признаний, которыми пользовались грузинские спецслужбы. В начале апреля 2011 года Эльдара арестовали за наркотики. После 2 дней пыток и изнасилований в зугдидском изоляторе ему изменили статью и обвинили в терроризме, после чего этапировали в Тбилиси. В гулданской тюрьме в течение недели Эльдара держали в железной клетки без еды и других элементарных условий для существования. Его регулярно избивали, требуя признаться в существовании преступной группировки, которая осуществила больше 10 терактов в грузинской столице и регионах. Эльдар согласился. Его повели в кабинет начальника тюрьмы, чтобы познакомить с якобы сообщниками Кобой Маткава и Мирабом Колбая по прозвищу Кочоя. Они, как и Эльдар, уроженцы села Чубурхинджи. Спустя 2 года Колбая расскажет об этой встрече в прокуратуре.
К тому времени Кобали уже так долго пытали, что он, завидев меня, стал умолять его оговорить, сказать, что мы знакомы и действовали вместе. Я отказался, после чего начались ужасные пытки. В течение 2 часов нас пытали методами, не поддающимися описанию. Кобалия так сильно избили, что он там же и скончался, после чего его труп перенесли в больницу. Он погиб именно от пыток, а не от придуманной ими абсурдной причины сердечного приступа.
Говорится о заявлении Кулбая в прокуратуру. Родные погибшего ничего об этом не знали. Адвокат Лексу Аркания вспоминает, что потратил несколько недель на то, чтобы, по крайней мере, установить местонахождение юноши. Начальство тюрьмы категорически отрицало, что Эльдар когда-либо находился в веренном им учреждении. О том, что юноши больше нет в живых, адвокат узнал от частной компании, занимавшейся захоронением скончавшихся заключенных. Эльдара предали земле на окраине столицы на кладбище для беспризорных.
Его так похоронили, как никакой грузин не позволит себе похоронить даже собаку. Вот так засыпали его землей и не оставили никаких обозначений, кто этот человек.
Говорит Ликсу Аркания. Семье позволили забрать тело с условием, что они не будут его фотографировать и проводить экспертизу. Эльдара перевезли в Абхазию. Там за день до похорон родители решились позвать в дом местного хирурга.
Врач одной из гальских больниц осмотрел труп. Как мне позже сообщили, на теле парня не было живого места. Все кости, стоп и ладони у него были раздроблены.
Говорит адвокат. Обвиняемым по этому делу грозит до 15 лет тюрьмы. Двое подозреваемых находятся в бегах, в том числе и бывший замглавы регионального отделения спецслужб Мегис Кардава. Его адвокат Малхас Велиджанашвили без доли сомнения сегодня заявлял о невиновности своего клиента.
Насколько я знаю, и их родственники это не отрицают. Двоюродная сестра этого так называемого пострадавшего замужем за сотрудником разведки. Он сначала русским поставлял информацию, но как только его арестовали за шпионаж, стал добровольно, без каких-либо пыток, передавать сведения о терактах грузинской стороне.
Выдвигая подобное обвинение, продолжает Велиджанашвили, грузинское правительство преследует единственную цель – угодить российским спецслужбам. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские писатели, режиссеры и журналисты призывают депутатов парламента поскорее выбрать членов попечительского совета общественного вещателя. В своем обращении представители общества предостерегают власти от повторения ошибок предыдущего руководства страны. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Комплектация попечительского совета ОВГ затянулась настолько, что о сроках логического завершения этого процесса сложно говорить и самим парламентариям. Из 9 членов совета на данный момент выбраны лишь 3. Кандидатуры еще 3 все никак не одобрят депутаты, а на оставшиеся 3 места кандидаты и вовсе не названы. И это при том, что планировали законодатели избрать полный состав совета попечителей еще до Нового года. Конкурсная комиссия предложила 27 кандидатов. Парламентское большинство утвердило лишь одну кандидатуру вместо 3 положенных по закону. Члены парламента от меньшинства сумели назвать лишь 2 претендентов, хотя должны были тоже 3. Процесс затянулся непозволительно. В результате представители СМИ, писатели и деятели кино выступили с видеообращением к депутатам с просьбой закончить уже наконец эту канитель.
Отборочная комиссия назвала 27 достойных кандидатов. Общество ждет решения парламента. Парламентарии, не препятствуйте этому демократическому процессу. Выберите попечителей из представленных кандидатов. Законодатели, вы уже приняли хороший закон об общественном вещателе. Настало время привести его в исполнение.
Сделайте своевременный выбор. Встаньте выше партийных интересов.
Видеоролик, который размещен не только в интернете, его можно увидеть и на различных грузинских телеканалах, завершается слоганом «Не будем повторять ошибок предыдущей власти». Ситуация такова потому, что нынешнее руководство пытается укомплектовать совет нужными ей людьми, считает координатор НПО «Медиа за правовую защиту» Георгий Кулдеашвили.
Если посмотреть на вещи реально, общественный вещатель не настолько влиятелен, чтобы власть боролась за контроль над ним. Да, пусть и небольшая роль, которая есть у канала, это достояние общества, налогоплательщиков, которые фактически и содержат данное телевидение. Тем не менее, правительство все равно пытается прибрать его к рукам и сделать его таким, каким мы видели его в предыдущие годы, когда каналом напрямую управляли политики.
Председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе не видит никаких оснований утверждать, что грузинская мечта стремится прибрать к рукам общественный вещатель. То, что законодатели никак не могут поставить точку в этом процессе, напоминает, по их мнению, аналогичную волокиту с выборами одного конкретного члена Центризбиркома.
В течение года не удавалось выбрать члена Центральной избирательной комиссии. Кого только не предлагал президент, ни одну из кандидатур парламент не одобрял. Вакансия продолжала оставаться свободной, и каждые 2 недели выдвигали все новых кандидатов. Так что, возможно, и на этот раз процесс затянется. Это не самая приятная перспектива, но вполне обычная для демократического общества. Когда мы не можем прийти к согласию, то и решение не принимается.
Вахтанг Хамаладзе считает, что требования общественности и неправительственных организаций ускорить процесс следует учесть и еще раз рассмотреть кандидатов, повторно выдвинутых парламентским меньшинством, Верховным Советом Аджарской Автономной Республики и омбудсменом. Что же касается трех так и не названных кандидатур, здесь, по словам Хамаладзе, в любом случае понадобится повторный конкурс. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Положение об общественно-консультативном совете абхазской гостелерадиокомпании вызвало бурное обсуждение в абхазском обществе. Оппозиция обвиняет власти самопровозглашенной республики в том, что оно пытается нивелировать все попытки поставить телевидение под контроль общества, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в социальной сети Facebook активно обсуждается положение об общественно-консультативном совете абхазской государственной телерадиокомпании. Его текст наводит на мысль о неадекватном ответе абхазского правительства на адекватные требования общества реформировать деятельность АГТРК. Профессиональный уровень его передач, слишком явно напоминающий о канувшем в лету советском прошлом, уже не устраивает абхазского зрителя. Он хочет видеть телевидение более живым, разнообразным, отвечающим требованиям дня. Но вместо нового телевидения нам предлагают непонятный орган при АГТРК, который будет формироваться кабинетом министров и встанет на страже, как сказано в положении, защиты прав потребителей программ на принятие верной и объективной информации. А мы уже знаем, что верной и объективной информацией правительство считает только ту информацию, которая рассказывает зрителям про его безупречную во всех отношениях работу. Положение об общественно-консультативном совете при АГТРК прокомментировали Владимир Сантария, писатель и председатель Сухумского отделения политической партии «Форум народного единства Абхазии».
В нашей стране сложилась многопартийная система. В республике действует множество общественных организаций, выступающих с разумными предложениями по выводу страны из кризиса. И почему они должны быть так категорично, одним росчерком пера, лишены права участия в общественном совете, обладающим лишь рекомендательным голосом? Почему пущен на коту под хвост деятельность рабочей группы по реформированию АГТРК, которая представила более 20 предложений по улучшению качества вещания? И они были в целом одобрены. Почему проигнорированы Арс Мира и другие независимые журналистские сообщества? Я являюсь членом Союза журналистов с 30-летним стажем, но не помню, когда в последний раз нас собирали на какой-либо пленум вопросом совершенствования профессионального мастерства. Нам навязывают совет, заведомо обреченный на медленное умирание. А ГТРК нужен совет, на мой взгляд, состоящий хотя бы наполовину из людей, способных профессионально оценивать деятельность телевидения и радио, а также представителей общественных организаций, являющихся катализаторами реформ, иначе мы получим филиал Совета старейшин Абхазии. И никакую пользу АГТРК от подобной структуры не получит.
По мнению депутата Ахрепжани, одного из разработчиков нового закона о телевидении и радиовещании, деятельность государственного телевидения должна регулироваться законом, а не положением Кабинета министров. И в новом проекте предусмотрен коллективный регулирующий орган. Он называется «Национальный совет по телевидению и радиовещанию». Состоит из 5 членов. Их кандидатуру предлагает парламент и утверждает президент. Национальный совет должен быть независим в принятии решений. Он будет назначать директора ГТРК, лицензировать вещательные организации, обеспечивать реализацию прав телезрителей, регулировать рекламную политику. Предложение о введении Института национального совета в проекте закона обусловлено стремлением децентрализовать АГТРК. В проекте положения я вижу желание закамуфлировать нынешнее положение дел, оставив его фактически без изменений, сказал Ахрапжани. Складывается впечатление, что государственное телевидение становится своеобразным канатом, который тянут на себя с одного конца исполнительная власть, с другого – активные граждане, которые хотят перемен. Пока счет 1-0 в пользу президента. Закон не был принят в первом чтении, а положение уже готово, и Кабмин может его принять, никого не спрашивая о том, нравится оно или нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ну а сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Спасибо, Демис. И у нас из Нальчика Черкесский общественный деятель Аслан Бешто, бывший председатель черкесской организации ДГ ХАСА. И в Сухуми находится абхазский политолог Алхаз Тхагушев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы сегодня поговорить о разногласиях между абхазами и черкесами, которые существуют уже очень давно, но вот сейчас в преддверии Олимпиады снова такой всплеск дискуссионный произошел, и мне, как человеку со стороны, ситуация для меня она выглядит следующим образом. Мне кажется, что обе стороны здесь как-то смотрятся не слишком хорошо. Абхазцы поддержали Олимпиаду в Сочи, в общем, согласившись с Россией, что говорить о геноциде черкесов нет больших оснований. В свою очередь, черкесы, которым предложила из желания насолить России дружбу Грузия, признав их геноцид и начав давать им грузинское гражданство, тоже действовали в угоду своим политическим интересам. То есть, ну, в общем, по политическим причинам обе стороны отказались, скажем так, от некоего этнического единства. Вот мне ситуация представляется таким образом. Я хотел спросить Аслана Бешто, может быть, вы внесете какие-то коррективы?
Конечно же, внесу. Спасибо, Андрей, за вопрос. На мой взгляд, ситуация обрисована достаточно верно, только с небольшими нюансами. Не следует, наверное, отношения черкесов и Абхазии и черкесов и грузин увязывать друг с другом все ж таки. Почему? Потому что в 92-м году, когда встал выбор между кровными отношениями и, наверное, самой близкой дружбой на Кавказе, которая в то время существовала между черкесами и Грузией, простой пример, в городе Нальчике проживало более 15 тысяч грузин на тот момент. И взаимопроникновение и сотрудничество было очень высоким. Черкесы на тот момент все-таки выбрали кровную связь, кровное братство. Что же касается Олимпиады, не думаю, что портятся отношения начали именно с объявления Олимпиады и связанных с ней противоречий, просто потому, что большинство черкесов, живущих в России, выбрали позицию игнорирования Олимпиады как таковой после того, как стало ясно, что никаких надежд, связанных с Олимпиадой, российское государство выполнять не намерено. И вот это вот игнорирование, всяческое игнорирование Олимпиады, оно на сегодняшний момент составляет главную позицию черкесов. Ухудшение отношений началось довольно-таки давно, но на обзор вышло не время, наверное, накопилось. Самый большой такой выхлоп негатива вызвал отказ ныне действующего президента Абхазии Александра Золотинсковича Анквап от проекта строительства дороги на Северный Кавказ.
Да, да, вот об этом мы еще поговорим. Аслан, у нас не очень много времени, да, я хотел дать слово Алхазу Тхагушеву. Алхаз, как вы считаете, действительно ли, ну, Аслан Бешто сказал, что тогда выбрали кровное родство, а, видимо, уже в последние годы для этого оснований не было, да? Ну и вообще, ну, вам слово по всему вышесказанному и заданному.
Спасибо, Андрей. Я бы не стал, знаете, драматизировать ситуацию. Конечно, в наших отношениях с нашими братьями обозначился какой-то круг серьезных вопросов. Но этот круг серьезных вопросов, этот кризис сегодняшний, я думаю, что это хороший стимул для нас, и для наших братьев переосмыслить тоже какие-то моменты, какие-то подходы. То есть есть возможность, в общем-то, все в наших руках многие вопросы вот в ближайшем обозримом будущем поправить. Вот. Я бы не стал драматизировать многие моменты, вы понимаете, связанные с той же Олимпиадой. Мне кажется, что многие вопросы, например, вы, Андрей, обозначили вот некую там консолидированную, неконсолидированную позицию Абхазии. В Абхазии достаточно осторожное отношение к этому всему и много всяких тоже критических моментов по поводу позиции той же российской власти звучало, потому что есть определенные тоже определенные моменты несбалансированности этой позиции. И,
ну, собственно, есть взгляд, аналогичные, да, аналогичные, да, драматические эпизоды в самой абхазской истории.
Безусловно, да, безусловно. Поэтому здесь, понимаете, все это взаимосвязанные вещи, это невозможно одно отсечь от другого. То есть Абхазия не в неизолированной какой-то ситуации находится. В России тоже ситуация постоянно меняется. Понимаете, тоже требования, которые были, то есть, ну, если исключить какие-то совершенно радикальные и так далее, ну, скажем, вы говорите о том, что вот в Абхазии не поддержали тему там геноцида и так далее. В Абхазии никто не считает, что нужно переписывать историю, и что трагедия, которая была в 19 веке, которая коснулась адыгов и абхазов, что нужно там историю переписывать, как это сейчас пытаются делать некоторые российские эксперты. Да? То есть мы должны помнить, что Борис Ельцин делал в свое время вполне смелое такое заявление, где осудил все эти методы ведения русско-кавказской войны. И, в принципе, я думаю, российскому правительству нынешнему нужно было, в общем-то, не закрывать глаза на эти вещи, более адекватно просто реагировать. И я думаю, многие тогда радикальные призывы, они бы просто не, им, для них не было бы места. Но когда нет места для диалога, ну вот появляются всякие радикальные требования.
Алхаз, я бы сказал, что, конечно, о консолидированной позиции, такой жестко выстроенной речи, да, не идет, но по умолчанию, конечно, поддержка Олимпиады – это поддержка проекта, игнорирующего проблему черкесского геноцида. Но вот я вас очень прошу ответить коротко. Вот Аслан Бешто затронул вопрос о дороге. Я помню, когда шла дискуссия на эту тему, очень многие абхазы даже как-то не слишком хорошо высказывались по этому поводу, что вот, дескать, хлынет поток, и это значит, да, и он затопит Абхазию. Это как-то выглядело совсем некрасиво.
Видите ли, Андрей, мне кажется, что в вопросе обсуждения вот этой дороги, как и, впрочем, как и по всей повестке вот абхазо-черкесских, черкезо-абхазских отношений, да, очень много эмоций, мне кажется. И очень мало здорового какого-то анализа, да, и спокойного, взвешенного вот отношения к проблеме. И я вам скажу однозначно, то есть я был тоже я больше скажу, что, наверное, я склоняюсь к мнению и сейчас, что я против этого проекта. Объясню почему. Во-первых, в нашем обществе, да, ну, вы знаете, что у Александра Анквап внутри в политическом дискурсе есть очень серьезные оппоненты, есть оппозиция, и в Абхазии нет одного там, мы не тоталитарное общество, у нас людям не запрещено думать, как они думают, но противниками этого проекта, как это ни странно, после того, как президент высказался, да, что он против этой дороги, спектр мнений был такой, понимаете, и за, и против.
Алхаз, я вас, да, извините, да, Бога ради, у нас не остается, да, у нас не остается, да, времени, а я хотел задать вопрос сейчас Аслану Бешто. Аслан, у нас, да, ровно 30 секунд. Вам не кажется, что, принимая грузинское гражданство, многие общественные черкесские деятели берут на себя и ответственность за те проблемы, которые есть в отношениях между Абхазией и Грузией?
Абсолютно четко осознаю. В сегодняшний момент Абхазия нуждалась в черкесах многократно больше, чем черкесы в Абхазии. А черкесам от Абхазии нужно было лишь одно, как бы стартовая площадка для удовлетворения своих национальных амбиций. Этот проект не состоялся. И в сегодняшний момент получили довольно-таки серьезную головную боль в том виде, что более на черкесов как внешнеполитическую силу они рассчитывать не могут. Это очень серьезный козырь, выбитый из их колоды.
Аслан, спасибо. Мы исчерпали наше время. У нас на линии прямого эфира из Нальчика был черкесский общественный деятель Аслан Бешто. И в Сухуми находится абхазский политолог Алхаз Хамышев.
А с экспертами беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
У Патриархии Грузии прошли две одновременные акции сторонников и противников суррогатного материнства и искусственного оплодотворения. В ходе акции задержаны 4 человека. Эту информацию Интерпресс Ньюс подтвердила руководитель службы по связям с общественностью МВД Грузии Нино Георгабиани. По ее словам, эти лица нанесли физические и словесные оскорбления представителю НПО Георгию Ламиашвили, за что и были задержаны в административном порядке. В настоящее время протестные акции у Патриархии Грузии завершились. Народный защитник Уча Нануашвили считает, что позиция о детях, рожденных суррогатными матерями и путем искусственного оплодотворения, высказанная в рождественской эпистоле патриарха Грузии Илии II, содержит существенный риск, сообщает портал «Грузия онлайн». Заявления такого типа могут содействовать формированию дискриминационных взглядов в обществе в отношении детей, рожденных путем искусственного оплодотворения и суррогации, а также негативного настроения в их отношении, что может в будущем вызвать их отчужденность от общества. Церковь должна проявлять больше осторожности, говорится в заявлении, которое народный защитник Уча Нануашвили опубликовал на своей странице Facebook. Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, комментируя мнение, высказанное в послании в Патриарха, заявил, что эксперты, которые сформулировали такую позицию, должны были сделать более глубокий анализ. Он добавил, что в вопросах суррогации государство участвует на таком уровне, насколько это необходимо для определения основных правил с этой точки зрения. Абхазию никто не закрывал, заявил замглавы МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иракли Хинба, комментируя информацию о ограничении пересечения пограничного пункта на реке Псоу, передает ИА Регнум. Грузовой автотранспорт, необходимый для обеспечения жизнедеятельности страны, получит спецаккредитацию на пересечение российско-абхазской границы. Пешеходы смогут пересекать ее беспрепятственно при наличии обозначенной цели визита в России. Железнодорожный и морской транспорт остается за скобками ограничений, подчеркивает на своей странице Facebook Хинба. Ограничения по передвижению вступили в силу с 1 января и будут действовать до конца марта. Грузинский министр примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили заявил, что грузинское правительство будет готово оказать помощь Абхазии, если появится такая необходимость. Отстраненный от должности мэр Тбилиси Гиги Угулава обеспечит залог в размере 50 тысяч лари, избранные ему в качестве меры пресечения квартиры своей тещи.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Франция внесла Грузию в список безопасных стран. Бюро защиты беженцев и апатридов этого европейского государства приняло это решение, оценив прогресс Грузии в сферах верховенства закона, соблюдения принципов демократии, прав и основных свобод человека. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Условия получения убежища во Франции отныне для граждан Грузии станут более жесткими. Подав соответствующее прошение во Французское бюро защиты беженцев и апатридов, иностранные граждане получали временный вид на жительство. Теперь же, по решению Совета директоров этого бюро, гражданам Грузии не разрешат въезжать в эту страну до завершения процесса рассмотрения их индивидуальных заявлений. Причина принятия этого решения намного позитивнее, чем кажется на первый взгляд. Дело в том,
том, что Франция внесла Грузию в список безопасных стран.
Это означает, что, в принципе, во Франции считают, что в Грузии условия защиты прав человека выходят на определенный стандарт, который удовлетворяет в данном случае французское правительство. И французское правительство не считает, что здесь ущемляются по политическим мотивам права человека. И нет условий криминальных, которые могли бы препятствовать спокойному проживанию человека или возвращению в свою страну.
Говорит аналитик Грузинского фонда стратегических исследований Каха Гогулашвили, а независимый эксперт Заал Анджапаридзе предполагает, что у Франции для принятия подобного решения могли быть и другие причины.
Я думаю, что это, так сказать, официальная причина, а на самом деле они хотят просто ограничить приток мигрантов из Грузии, потому что во Франции в последнее время увеличился, значит, наплыв, так сказать, грузинских иммигрантов, и многие из них, значит, стали совершенствовать противоправные действия. И, возможно, и это обстоятельство сыграло свою роль, что Франция решила ограничить поток граждан из Грузии.
Считает Заал Анджапаридзе. Эту версию не исключает и эксперт Тариел Сихарулидзе. По его словам, в последнее время французская пресса пестрит статьями о бандитизме и грабежах с участием граждан Грузии. Но во Франции существуют достаточно эффективные механизмы пресечения беззакония. Следовательно, официальная формулировка «страна, которая обеспечивает соблюдение принципов демократии, верховенства закона и прав человека» для Грузии является признанием ее успехов. В то же время Сихарулидзе отмечает, что списки безопасных стран составлены и в других государствах. Правда, Грузия в них не фигурирует.
Нужно отметить, что никакого единого европейского списка такового не существует. То есть каждое государство само определяет, вносить или не вносить в такого рода список другое какое-либо государство. Грузию не внесла Великобритания или Германия из-за определенных вопросов. Один из проблемных вопросов – это неразрешенность конфликтов на грузинской территории.
В одном эксперты сходятся – решение Франции положительно повлияет на международный имидж Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии ждут окончания Олимпийских игр в Сочи. Дело не только в некоторых ограничениях на передвижение, которые ввели российские пограничники для автотранспорта с абхазскими номерами, но и в негласном соглашении о политическом затишье на время Олимпиады. Тему продолжит Инал Хашик.
Ну все, до часа икс начала долгожданной зимней Олимпиады в Сочи осталось всего ничего. Рвут жилы спортсмены, чтобы выйти на пик формы, нервничают отвечающие за безопасность силовики. Эхо предновогодних взрывов в Волгограде вряд ли даст хоть на секунду расслабиться. Лидеры мировых держав и политики помельче, у которых комплексов хоть отбавляй, тоже пребывают в стрессе. Ехать или не ехать в гости к Владимиру Путину? Если да, почему? Если нет, все равно спросят, почему. А уж про состояние сочинцев и вовсе лучше не говорить. Когда 7 лет назад в жаркой Гватемале президент МОК Жак Роге вскрыл конверт и негромко произнес «Сочи», казалось, что жители главного курорта России задохнутся от счастья. Наверняка в тот день в соревновании по количеству выпитого шампанского и был установлен первый рекорд этой Олимпиады. Впрочем, похмелье было тяжелым. Большая стройка легкая не бывает никогда. А если она в коктейле с политикой, спортом и немыслимыми деньгами, да еще фактически в твоем огороде, невроз обеспечен. Для многих сочинцев Олимпиада отнюдь не праздник. Тяжелейшее психологическое испытание, которое нужно пережить с наименьшими потерями. Их мысли сейчас не о начале игр, не о будущих победах российских спортсменов, не о том, какая из сборных вырвется вперед в общекомандном медальном зачете. Они и мой знакомый таксист Саркис, и, думаю, сам президент Путин, ждут не дождутся конца марта, когда эта состоящая из двух частей Олимпиада, обычные игры и соревнования паралимпийцев, закончится. Разъедутся спортсмены, политики, болельщики, силовики, и вернется, наконец, нормальная размеренная жизнь. Вот только, полагаю, один человек все больше хмурит лоб, думая об окончании игр. Это президент Абхазии Александр Атклан. По завершении российской Олимпиады у него начнется собственная Абхазская Олимпиада. Ничего общего со спортом, конечно, она иметь не будет. Ее точное описание дал когда-то один из руководителей партии большевиков по имени Владимир Ленин. Верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому. Абхазия живет в такой ситуации уже несколько лет. И, казалось бы, к ней уже привыкли. Однако воспользуйся еще раз услугами классика, который указывал на значительное повышение активности масс, их готовность к самостоятельному революционному творчеству. Оппозиция и все недовольные пошли навстречу негласным пожеланиям Кремля и отложили широкомасштабные боевые действия на весну. Но там уже как получится, без каких-либо гарантий. И повлиять на исход предстоящей борьбы уже не сможет никто. Даже Москва, которая, впрочем, памятуя об уроках прошлого, едва ли захочет вмешаться.
Рассказывал Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Не только в Сочи, но и в Волгограде введены особые меры безопасности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
При входе на железнодорожный вокзал Волгограда, где 29 декабря произошел взрыв, теперь так тщательно досматривают пассажиров, что они успевают выстроиться в огромную очередь на улице. На остановках дежурят полицейские, военные, дружинники. Сотрудники ГИБДД активнее обычного останавливают машины для проверки документов у водителей. Кроме того, на южном въезде в Волгоград приступил к круглосуточному дежурству временный сводный отряд оперативных служб из 70 человек. Их задача заключается в тотальном досмотре всего транспорта, въезжающего в город через стационарный пост ДПС со стороны республик Северного Кавказа. Личности водителей и пассажиров проверяются по базам данных. Транспорт досматривают кинологи. Кроме того, на посту будут остановлены металлодетекторы. Контролируют также и прибывающих железнодорожным транспортом. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» рассказала гостья Волгограда, посетившая город после терактов.
Мы выехали в Волгоград 1 января, и обычно в эти дни праздничные поезда всегда переполнены. Однако же в этом году мы ехали в полупустом вагоне, и поезд на каждой станции проверяли сотрудники полиции. Когда приехали уже на железнодорожный вокзал «Волгоград-1», тоже сразу почувствовали изменения. В перроне сотрудники полиции, рамки металлоискателей, работающие на этот раз. И уезжали, когда из Волгограда. Также у нас проверили паспорта у всех встречающих, провожающих. И пропустили только так же весь багаж через ленты. И нас провели через рамки металлоискателя.
Напомним, теракты в Центральном и Дзержинском районах Волгограда, в которых погибли 34 человека и еще около 70 пострадали, произошли 29 и 30 декабря. В регионе объявили 5-дневный траур. Массовые мероприятия были отменены, елки, новогодние представления перенесли. Только сейчас город потихоньку возвращается к нормальной жизни, хотя наплыва людей на массовых мероприятиях нет. С одной стороны, это объясняется страхом, с другой, у людей просто нет праздничного настроения после произошедшего. Вот что говорят сами волгоградцы.
Был полный шок. Долго не могли прийти в себя и понять, как это вообще возможно. То есть за время после взрыва на вокзале до взрыва троллейбуса кто ничего не делал, это уже очевидно. Иначе бы повториться не могло через столь короткое время. Переживаем, ограничиваем себя, детей, поменьше общественных мест, общественного транспорта, больших магазинов. Очень печально в нашем городе стало после этих очередных терактов, но жизнь продолжается.
100 раз задавал себе вопрос, а ответа нету. Почему именно Волгоград? Страшно за близких и даже просто за людей, конечно, все пользуемся общественным транспортом.
Что касается пострадавших, по данным на 7 января, в больницах остается 61 человек. Из них 38 пациентов проходят лечение в клиниках Волгограда, 22 человека получают высокотехнологичную помощь в Москве и один в Санкт-Петербурге. В крайне тяжелом состоянии находятся 4 пострадавших. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
На прошедшей неделе осетинские СМИ вспоминали про события 23-летней давности. В ночь 6 на 7 января 1991 года в Цхинвал вошли подразделения милиции Национальной гвардии Грузии. Отрядам самообороны удалось вытеснить грузинских силовиков из Цхинвала, после чего последние развернули карательные акции в сельских районах Южной Осетии, продолжая предпринимать попытки взять штурмом Цхинвал. Военные действия продолжались 1,5 года, вплоть до 14 июля 1992 года. Тогда в Южную Осетию вошли российские миротворческие силы. Так, 6 января 1991 года началась активная фаза второго геноцида осетинского народа, пишет сайт Осинформ. Блогер Алан Парастев обратил внимание на смену названия Министерства реинтеграции Грузии, которое произошло 1 января. «Предлагать начать все с нового листа – это, по крайней мере, политический моветон», – пишет Парастаев. Драматизм ситуации, по его мнению, заключается в том, что Паата Закарияшвили, уже не первый десяток лет занимающийся поиском решения грузино-осетинского конфликта, понятия не имеет, что надо делать и, главное, для чего это что-то надо делать. А пока получается, что на многочисленных грузино-осетинских встречах, где участвовало и Министерство по реинтеграции, юго-осетинские участники говорили, что ненационалистическая сущность официальной позиции властей Грузии, начиная с Комсохурдия и до нынешнего ее президента, препятствует сближению народов и сообществ двух соседних стран, а название одного из ее министерств, заключает Алан Парастаев. Эту же тему продолжает и ИАРС, которая публикует интервью с руководителем администрации президента Борисом Чочиевым, который ранее занимал пост сопредседателя СКК от юго-осетинской стороны и был предпрезидента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования. «Для нас не имеет значения, кто у власти в Грузии, какие фамилии носят президенты, министры и тем более, какие там названия у министерств. Я считал Паату Закарияшвили более проницательным политологом и реалистичным политиком. Но, к сожалению, его высказывания говорят об обратном», – заявил Чочиев, добавив, что Грузии следовало бы просто признать независимость Южной Осетии и установить дипломатические отношения, если она действительно желает урегулировать отношения с Южной Осетией. «Лучше пусть Министерство равноправия обеспечит равноправие для немногих остающихся в Грузии граждан осетинской национальности», – цитирует Бориса Чочиева РЭС. Газета «21 век» публикует статью про государство Лихтенштейн. Редакция решила познакомить читателей с государствами, похожими на Южную Осетию, по численности населения и размерам территории. Это своеобразный ответ некоторым экспертам, которые утверждают, что ограниченное пространство и относительно небольшое количество жителей не позволят стране поставить на ноги экономику и занять действительно достойное место в мире. Знакомство с некоторыми другими карликовыми государствами читатель сможет продолжить в следующих номерах газеты. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Энергетическая отрасль Грузии не готова к серьезному росту экономики страны. Инвестиционные проекты, которые сегодня намерены запустить новые власти, могут столкнуться с дефицитом электроэнергии, особенно в зимние месяцы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
В летний период Грузия полностью обеспечивает себе электроэнергией и даже экспортирует ее. Однако, если будут реализованы программы нынешнего правительства по развитию экономики, туризма, привлечению иностранных капиталовложений в строительство новых предприятий, то Грузии потребуется значительно больший объем электроэнергии. Уже сейчас количество вырабатываемых в зимний период киловатт-часов кажется определенно недостаточным. По данным коммерческого оператора электроэнергетических систем, в общем объеме производимой электроэнергии доля гидроэлектростанций составляет всего 12%. Говорит эксперт по энергетике Нино Асатиани.
В зимний период Грузия осуществляет импорт электричества из России, покрывая свои потребности только на 72%. Это является весьма тревожным показателем. Что касается доли тепловых станций, то она составляет 16%. Но не надо забывать, что работают они тоже на импортируемом топливе. Введение новых мощностей жизненно необходимо для Грузии, чего, к сожалению, в данный момент мы не наблюдаем.
Нельзя сказать, что грузинские власти не пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Еще в апреле 2008 года была утверждена госпрограмма «Возобновляемая энергия», предусматривающая строительство на территории страны 76 малых и средних ГЭС общей мощностью 1382 мегаватт. Уже подписаны меморандумы с инвесторами о строительстве 30 ГЭС. 14 объектов уже возводятся. А сегодня было анонсировано соглашение между Министерством энергетики и эстонской Hydro Development Company Грузия об инвестициях в энергетику Грузии в размере около 200 миллионов долларов. Эти средства пойдут на строительство 4 ГЭС с суммарной выработкой 100 мегаватт. Однако мощности строящихся ГЭС явно недостаточно, чтобы обеспечить растущее энергопотребление. Крупных энергетических проектов в рамках госпрограммы практически нет. Выходом мог бы стать запуск Худони ГЭС в Ванетии. Ее плановая мощность составляет 700 мегаватт. Однако строительство этой станции застопорилось. После победы грузинской мечты активизировались экологи. Местное население, ранее не осмеливающееся выразить свой протест, решило проводить акции. Его поддержала и грузинская православная церковь. Ведь строительство 200-метровой плотины приведет к затоплению нескольких сел, а также кладбища и церкви. По словам главы организации «Зеленая инициатива» Мананы Качладзе, компания «Трансэлектрика», которая строит Худони ГЭС, повела себя неправильно, планируя столь масштабное строительство.
Те 1500
гектаров земли, которые составят площадь затопления, были переданы компании государством без учета мнения населения, которое практически осталось без земли. Сейчас компания предлагает предоставить земли в другом месте, если народ согласится на выселение.
Пока не ясно, какие перспективы ожидают Худони ГЭС. Понятно только, что Грузия остро нуждается в крупных энергетических проектах. Возобновляемых источников энергии у Грузии достаточно. В стране 26 тысяч рек, а в энергетике используется лишь 20% гидроресурсов. Надо лишь найти цивилизованные способы их освоения. В целом же страна, в энергетическом балансе которой 13% – это дрова, никоим образом не вяжется с образом кандидатом на прием в Евросоюз. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Одна из абхазских газет опубликовала статью дагестанского автора о нравах в этой Северокавказской республике. Абхазские читатели обнаружили в этом материале много знакомого. Тему продолжит Виталий Шария.
Не так давно редакция абхазской газеты «Новый день» целую полосу из своих четырех в номере отвела под, как она пишет в предисловии, прочувствованный текст живущего в Великобритании дагестанца Башира Магомедова «За что не любят дагестанцев». На него, продолжил «Новый день», откликнулись как дагестанцы, так и представители других народов Кавказа. Они сошлись на том, что описанная Баширом ситуация характерна не только для Дагестана, но и для других северокавказских республик, хотя не все разделяют его эмоции. Приступая к чтению той полосы, я, честно говоря, пребывал в некотором недоумении. Если даже предположить, что газете не хватает собственных материалов, то всегда можно отыскать в глобальной сети немало публикаций зарубежных авторов, имеющих непосредственное отношение к Абхазии. А насколько нашему читателю будет интересна жизнь самой далекой от Абхазии Северокавказской республики? Но, вчитавшись, понял замысел редактора. Это была аллюзия. Рассказывая о дагестанском обществе, «Новый день» рассказывал об абхазском. Подтверждением моей догадки стали как рубрика «Менталитет. Найдите 10 принципиальных отличий», на которую обратил внимание уже после прочтения публикации, так и состоявшийся позже телефонный разговор с редактором. Башир из своего туманного далека признается в нелюбви к землякам-дагестанцам, не ко всем, конечно, но к подавляющему их большинству, и формулирует три глобальные черты национального менталитета – чрезмерная клановость и обязательная необходимость иметь связи, предрасположенность к дешевым понтам, желание и любовь к подмазу всего и вся. Вот он описывает дагестанские свадьбы, которые проводятся с максимальной помпезностью. Свадьба на 300 человек – очень маленькая свадьба. Обычно бывает 800 тысяч гостей, а заоблачные цены на свадебные платья или на их прокат – тут наверняка абхазские читатели начинали сопоставлять и искать сходства и отличия. Отличие в том, что, по Магомедову, вся эта вакханалия длится минимум 2 дня. У нас, к счастью, укладывается в более сжатые сроки, и основная масса гостей разъезжается через пару часов после так называемой посадки. Но вообще свадьба у нас – это такое грандиозное мероприятие, подготовку к которому множество людей бывает вовлечено немало месяцев. Недавно мне рассказывали об одной сельской свадьбе. Ну, трехэтажный торт за 40 тысяч рублей со стороны невесты – это мелочи. Главное, приехавший на свадьбу, украшенный множеством воздушных шаров, автомобиль «Ягуар» – в подарок 17-летней невесте, которая пока ни прав не имеет, ни водить не умеет. Может, на меня рассказ об этом не произвел бы особого впечатления, если б не знал ее семью. Отнюдь не богатее, что называется, средний достаток. Ну а почему родители девушки во что бы то ни стало решили подарить ей Ягуар? Ну, конечно, ведь не так давно их соседи подарили дочке на свадьбу машину. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Что беспокоит жители Южной Осетии? Какие проблемы они считают наиболее важными для себя? Об этом с жителями Цхинвали поговорил Мурат Гукимухов.
Проблем у жителей республики, что называется, через край, говорит югоосетинский общественник Алан Парастаев. У кого еще не восстановили разрушенный дом, мечтает о собственной крыше над головой. У кого дом уже построен, мечтает о бесперебойном водоснабжении. Больные мечтают о нормальном лечении, которое им пока недоступно. Безработные отцы о работе, которая позволила бы их семьям свести концы с концами, говорит Алан Парастаев.
Все упирается в деньги. Ясно, что будут деньги идти из Москвы в дальнейшем. Главное, как будут распределения, так как это было при предыдущей власти, или более разумно, эффективно и, соответственно, честно. Дадут ли опять очередному министру нахапать и убраться, или будут выделены деньги на реальные мероприятия? Дадут ли деньги, непонятно, на какие-то бизнес-проекты, которые лопнут, как мыльный пузырь? Или будут давать деньги на реальные бизнес-инициативы, которые будут приносить прибыль и будут давать рабочие места? Вот это, наверное, главный вопрос.
Жительница Цхинвала Валентина Котолова говорит, что эта всеобщая неустроенность в сочетании с разочарованностью в чиновниках привела к чрезмерной политизированности общества.
Сам факт того, что общество сильно политизировано, говорит о том, что в обществе очень глубокие проблемы, то есть общество в кризисном состоянии находится. Вообще неустроенность нашей. Вот сейчас Новый год был, газа у нас не хватило, воды не хватило, того не хватило. А чем нам еще заниматься? Мы начинаем политиканствовать, что вот если бы я была президентом и так далее, и так далее. Мы никогда не будем президентами.
Выше житейских проблем Валентина Котолова ставит проблемы с соблюдением гражданских прав в республике. На протяжении почти 5 лет она пытается вернуть дом своей сестры, который в ее отсутствие продали по подложным документам. Женщина обошла все возможные инстанции, жаловалась в прокуратуру, суд. Вместо того, чтобы наказать мошенников и восстановить права потерпевшей, Котоловой отвечают, что ничего сделать уже нельзя, так как срок исковой давности по сделке купли-продажи уже истек, говорит Валентина Котолова.
Я поняла, что я не защищена абсолютно законом. Для меня это самая важная и трагичная нота, на которой я существую. И я знаю, что вот эта проблема беспокоит минимум 50-70% моих сограждан. На современном этапе это может быть вообще важнее для всех, потому что люди дошли до какого-то уровня осознания своего присутствия в этом мире. Поэтому сегодня это очень важная проблема, проблема ущемленности моего человеческого достоинства.
Как правило, проблемы южных осетин объясняют послевоенной разрухой, 20 годами конфликта и жизни в условиях блокады. Но, по утверждениям моих сегодняшних респондентов, это не единственный и, наверное, даже не главный источник проблем для местных жителей. Куда важнее отношение к человеку, гражданину со стороны тех, кто взял на себя обязательство заботиться о них, стоять на страже их интересов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писел, написел.
В деревнях начали говорить хорошей чачью, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.